Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа Б.
Естественное стремление большинства людей – построить стабильную, уравновешенную систему вокруг себя, где все надежно и предсказуемо. Мы хотим быть в безопасности, мы хотим быть уверены в завтрашнем дне, но что-то внутри нас зовет нас вперед, зовет нас выйти за эти рамки, зовет нас каким-то приключением, что-то двигает нами, и мы стараемся встать и уйти в неизвестность. Где же найти золотую середину? Комфортная жизнь или поиск приключений и бег навстречу всем опасностям? Об этом мы сегодня разговариваем с миссионером, с человеком, который даже больше, чем миссионером, но вообще называет себя открывателем церквей, Борисом Лебедевым. Итак, программа «Б» в прямом эфире. Поехали. Борис Лебедев сегодня у нас в гостях. Место под солнцем. Какой ценой дается?
Ну, не всегда легкой, сразу скажу, потому что порой занимает много времени поиск, где же твое место. Вот. Когда-то у меня место было в Казахстане, где я родился не абсолютно без моего ведома, так сказать, появился на свет. И как бы особо-то выбора не было. Я рассматривал мир в виде чудесных гор Алматинских из своего окошка. Потом самое мое продолжительное путешествие тоже было вынужденным. Меня в 18 лет посадили в поезд и отправили в армию на Украину. Я немножко посмотрел Украину. И потом также полтора года я провел в Подмосковье. Служил. И когда я вернулся, то, пожив совсем недолго в Казахстане, я мигрировал на Дальний Восток России. Это тоже нелегко все далось, но это был определенный интереснейший период моей жизни, к которому, в принципе, я нормально отнесся, так как я имею в своих корнях цыганские корни, то легок на подъем, перемещение, что не скажешь о моей жене и многочисленным родственникам, которые, кстати, за мной всегда плетутся. Вот. И когда мое место под солнцем было Дальний Восток, то я понял, что это тоже не край земли. И так получилось, что большинство нашего родства эмигрировало в Америку. И вот мы тоже эмигрировали в Америку. Первоначально в штат Орегон, красивейший штат, и все там родственники, но тут вот опять, можно сказать, не по своей воле, а по воле Божией я переехал во Флориду, где, как справедливо замечено, я стал миссионером и открывателем, я бы добавил, первооткрывателем церквей, вот, и это абсолютно было очень хорошее место под солнцем, и мои друзья всегда смеялись, ну как, ну ты же не в Африке миссионер, ты же во Флориде миссионер, то есть немножко отличается. И совсем недавно опять новое место под солнцем я избрал Атланта, город Атланта, штат Джорджия, и вот здесь уже с год нахожусь.
Ну вот, место под солнцем, я не знаю, можно ли туда отнести к этой фразе Казахстан, да, и уж тем более Дальний Восток, да, но вот Флорида, да, почему бы там не остановиться? Почему бы вот не сидеть, не улучшать свою жизнь? А почему бы не обустроить полностью, окружить себя комфортом и дальше уже заниматься самим собой? То есть зачем опять все бросать, переезжать и начинать жизнь сначала? Я просто слушателям скажу, что Борис сказал мне, что он 7 раз начинал жизнь,
да,
с нуля.
Да, своей жизни. С нуля – это с $7 в час. Отнюдь на не очень легких работах. Я сам себе задаю этот вопрос, потому что, наверное, 100% на него я не могу ответить. Наверное, это где-то глубоко в генах человечества. Одни ищут, конечно, где лучше. Вот. Другие все равно повинуются какому-то такому внутреннему призову. Что со мной произошло? Потому что мой переезд от абсолютно насиженного места во Флориде в совершенно незнакомую Атланту, где я имел несколько друзей всего лишь, это зов Божий, потому что я являюсь миссионером, который открывает новые церкви. И там, где я был и 10 лет нес служение, то фактически все, что можно было открыть, было открыто. Мы несколько церквей открыли во Флориде. Но теперь мы переехали сюда, и я здесь имею цель, видение, желание также открывать русские церкви, тем более потенциал для этого большой, в частности, Атланта и ее эрия, она насчитывает более 70 тысяч русскоговорящих, плюс этим не кончается, так как Атланта и Джорджия – такой центральный штат, вокруг которого много штатов с русскоговорящим населением, я хочу и там поработать в этом направлении.
Хорошо, амбиции большие. Джон Голсуорси, английский писатель, говорил, что комфорт любит, точнее говоря, губит способность действовать. Вот эта самая способность действовать, что толкает в принципе человека вот каким-то приключением. То есть оставим в стороне сейчас миссионерство, то есть к этому вернемся позже. В твоей жизни были периоды, когда ты вот что-то внутри поднимала и куда-то тащила, куда-то вело? Ну, кроме военкомата.
Да, кстати, я сам пришел в военкомат.
Сам?
Да, я испугался. Меня долго не вызывали, и я такой думал, ну, что же за дела? Думаю, ну, хорошо, что обо мне забыли. Но тут я услышал, что Борис, наверное, в следующего года 3 года будет служить, а не 2. То я пошел и сдался. Вот. Ну, я вопрос понял, и до этого, до таких, скажем, религиозных убеждений, которые тянут меня, так сказать, к действию, во времена моей юности я очень любил ходить по горам, я занимался таким горным туризмом, и понятно, что это не зона комфорта, потому что там минимум, там спартанские условия, там опасность на каждом шагу. И когда ты поднимаешься на вершину и смотришь с высоты, где никого нет, и все остались внизу на тот путь, который ты проделал, это, конечно, того стоит. Вот. Первый раз я, когда пошел в горы, как-то так получилось, что наш знакомый собрался идти в горы на так называемое озеро Иссык-Куль. Это в Киргизии, это 300 километров по горам. И у него не было напарника. И как-то так мой папа порекомендовал меня. И я пошел, абсолютно не зная, что это такое. Набил свой рюкзак. Точнее, мама помогла набить продуктами. Вот. В общем, взял все, что по списку. Потому что среди нас был профессиональный альпинист-спасатель, который любезно согласился нас провести. Вот. Ну, и мы как бы часть его команды была. И я пошел в горы, и буквально через час я понял, что я погорячился, зачем я это вообще сделал, потому что мои мышцы просто не хотели меня слушаться, идти куда-то вверх, вот, рюкзак тянул куда-то вниз, и мои мысли переплетались, я пытался там все-таки поддерживать хорошее настроение, хотя глубоко где-то в глубине души всегда кричало там изнутри, зачем ты вообще поперся в горы, ну и соответствующий умный в гору не пойдет. И все вот эти вот приземляющие нас присказки. Но, как ни странно, на второй день я уже бегал по горам. И куда-то усталость ушла, куда-то ушло вот это вот какой-то страх, зачем, что. Я почувствовал комфортно себя в этой абсолютно некомфортной зоне. И я влюбился, что 4 стены – это не то место, для чего мы, собственно, и сотворены. И мне так нравилась природа, так я любил. Мы каждую пятницу выезжали, докуда едет автобус, а дальше уже шли. Ну, мы далеко не забирались, потому что мы не такие подготовленные были. Такие туристы, как альпинисты-дикари, что ли. Вот. Но очень любил я покидать свои 4 комнаты. Хотя, скажу так, мои 4 комнаты были на тот момент очень хорошо обставлены. У меня мощная аппаратура была последнего, все с нулями, бобинник такой, хорошие записи. Я любил и это тоже.
Сейчас часть радиослушателей вылетела. Что такое бобинник?
Бобинник. Бобинник – это... это не просто магнитофон. Это...
А что такое магнитофон?
Магнитофон – это устройство, которое может записывать музыку. Тогда вот это
дожили, нам... да? То есть, дожили. То есть, нужно объяснить, что такое магнитофон.
Да, ну, CD только в других носителях, скажем так. Ну и как я хочу немножко добавить, что для того времени бобинник – это не просто чудесное свойство воспроизводящее, это было счастье, потому что не все его имели. Это была единственная вещь, которая очень качественно на тот момент передавала музыку после виниловых пластинок, надеюсь, вы знаете, что это такое, и могло долго сохранять, в отличие от винила, который портился, и мы старались с винила. Первая копия, вторая, третья, это считалось самая лучшая, качественная.
Но от кассетника отличало что? Просто ширина пленки, на которую влезала, соответственно, чуть больше.
Да, ширина, но все равно и качество там в 3 раза было лучше. И когда оно шло через усилитель высшего качества, через эти эквалайзеры, и выходило в колонке SS-20, да, правильно как-то? S90.
Радиотехника?
Да. То это было вот действительно счастье для каждого меломана. И я этому радовался.
И как ты это все бросал-то? Променивал на горы?
Ну, горы, наверное, все равно это... Ну, не то, что я как бы не сильно надолго их бросал, все-таки на выходные, потом возвращался.
Что заставляет в целом... Ну, вот давай мы так по-мужски, да, то сейчас женщины нас простят, немножечко мужики о своем поговорят. Откуда у нас вот эта тяга? Ну, к чему угодно. К горам, к рыбалке, к туризму, к охоте, к гаражу, в конце концов. Ну, вот лишь бы не дома. Ведь огромное количество, я бы сказал, подавляющий процент мужиков вот куда-то тянет.
Ну, я думаю, действительно, это больше в мужчинах заложено, и я думаю, заложено Богом. Потому что первоначальная заповедь – плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, мы никуда не денемся. То есть, к покорению чего-то нового, неизведанного, я думаю, это внутреннее качество на уровне какой-то, знаете, инстинктов. Другое объяснение не могу найти. Он ломает весь здравый смысл. Действительно, чего ради я вот только-только здесь. Вот мы приехали в Америку, год жили в Америке, купили 2 машины. Ну, это вообще как бы для семьи. Вот я ездил на работу, жена. Мы купили вот этот мини-вэн Family, где мы ездили тоже на каждые выходные, на озеро с семьей, еще какие-то там водопады, горячие источники. То есть мы очень проводили все уикенды и куда-то ездили. Вот. Плюс была хорошая работа, с которой меня не отпускали. Они очень любили, как я делаю, что я делаю. У меня были друзья, была церковь и. Все, что я знал о Флориде, которой я переехал, это то, что вот есть Флорида, все, абсолютно ничего не знал.
Майами, белый песок, наркомафия, естественно.
Ну, я так...
Кино ты смотрел, наверное, про Флориду?
Ну, про Майами, да, туда, куда мы ехали, я даже не знал, там, есть ли мафия вообще или нет. Вот, то есть...
Слушай, а никогда не сталкивался?
С мафией?
Да.
Ну, один раз. Один раз столкнулся, когда ребята, молодые ребята с нашей церкви на своих машинах передний номер написали «Мафия». Это единственное, что я сталкивался. Ну, потом многие из них служителями стали, то они, конечно, постимали это все.
Ясно. Итак, все бросить, начать что-то новое. То есть, это мужское качество. Как во всем этом найти баланс с тем, чтобы не подставить свою семью? Ведь ты же отвечаешь за них. Семью, детей, родственников, друзей в том числе. То есть, где вот эта вот точка, когда внутри нас горит инстинкт, и мы все бросаем, ломимся куда-то вперед, не понимая, что за нами-то вот идет этот багаж огромный, это огромная ответственность.
Ну, я скажу так, что, наверное, я только с годами стал думать об этой точке. Потому что раньше... Я об этом вообще не думал, и как-то получалось. Вот. Хотя скажу, что мы, ну, наверное, мы всегда жили по минимуму, поэтому Когда мы опять начинали с минимума, у нас сильно это не пугало, потому что мы в России как бы не были очень такими богатыми. То есть, все время мы знали, что рассчитывать можно на себя, на свои силы. И когда они есть, в принципе, ты это и делаешь. И в Америке, ну, пошел $7 опять. Ну, какая разница? Все равно наскребаешь на жизнь. Тем более, что, опять же, наша жизнь, она всегда вращалась вокруг церкви. А церковь – это всегда больше нематериальное что-то. Поэтому такие как бы безбашенная молодость, она давала такой хороший шанс не задумываться об этом. Но сейчас, конечно, мне приходится задумываться, потому что мне просто жалко свою жену. То есть, я как бы могу все с нуля, все, а каково ей оставить эти занавесочки, которые она купила и прочие вещи, это для женщины очень сложно. Но надо дать должное моей жене, что она как бы с этим хорошо справлялась, то есть, мне не надо было над этим работать. То есть, она понимала самую важную вещь, для чего мы это делаем. Вот. Все-таки мы это не делаем каких-то таких целей. Вот. И сейчас, конечно, прежде чем вот в последний мой переезд, я очень посмотрел на то, где, куда, как. Многие вопросы были заданы. Вот. И в принципе, скажу так, вот этот переезд, мы планировали его так, но Бог совершенно по-другому. И Бог нас очень благословил с этим переездом, потому что нам удалось продать дом, который мы думали вообще никогда не продадим. А мы его продали, даже еще не выставляя, просто помолились. В общем, и у нас были средства, которые, ну, сейчас нам немножко помогают выживать. Вот. Ну, верю в то.
Как-то вот у верующих все просто. Помолились, Бог помог, здесь подсказал, здесь еще что-то. Но ведь в обычной-то жизни обычных людей такого нет. И в обычной жизни все так гладко не случается. И женщины такие понимающие тоже же встречаются редко. То есть, что тогда делать?
Ну, мне трудно судить, потому что у меня женщина, которая со мной, все нормально, и поэтому как ненормально, я не знаю. Вот, и как-то так, и родители мои, и ее легки на подъем, и вот тоже они переехали из России сюда. Тоже как бы такой шаг был большой. А почему у верующих, я тоже, мне трудно понять это. Вот к нам много тоже переезжало во Флориду людей из России, и очень странные моменты тоже. Вот мы знали несколько человек, они высокопоставлены, они имели все, директора там и прочие, летчики, то есть имели деньги. Но почему-то они бросают все, переезжают во Флориду. Начинают жизнь с $8 в час, работают, унитазы моют, и при этом счастливы. Что там, как, я тоже не мог понять очень много таких вещей, почему это происходит, почему идет миграция. Ну, написано в Писании, что метутся народы и племена, замышляют тщетное. То есть, вот эта миграция народов, она как бы тоже непонятно почему, но происходит. Ладно, там студенты приезжают бедные, им деваться некуда, подработать, как-то под себя показать, людей посмотреть, но почему очень люди с большим стажем, которые там могли бы на пенсии сидеть и радоваться, тем не менее приезжают сюда и начинают все с нуля и строят здесь жизнь. Вот это тоже для меня немножко непостижимые вещи. Вот. Но скажу так, что очень много студентов, которые приезжали в нашу эрию работать, и они там бросали свои семьи, бросали свою страну, там много что. И видно, что первое время им было дискомфортно, особенно на низкооплачиваемой, тяжелой работе работать. Но они потом приходили, находили церковь, и церковь становилась семьей для них, и им становилось намного легче. Все-таки, наверное, христианство, оно помогает и в этой такой сфере, как отрыв от своих корней и старт чего-то нового, тяжелого. Я думаю, без Бога здесь нельзя.
Ну, а стоит ли столь радикально? Я понимаю, что внутри сидит это, да, чувство, что надо что-то сделать, надо что-то изменить в жизни, да? Ну, как говорится, ну, пойти там волосы покрасили, там мебель переставь в квартире. То есть, вот зачем принимать такие вот решения, чтобы изменить место жительства, причем даже вот страну в том числе поменять?
Ну, отчасти, если бы меняли на худшее что-то, это было бы странно. Все-таки поменять какие-то тяжелые условия на Америку с большой перспективой в будущем – это нормально.
То есть, просто человек ищет чего-то лучшего. А у тебя знакомые есть миссионеры, которые в Африку уехали, которые сменили жизнь именно на худшее?
Да. И в большинстве это американцы по всему миру. И я знаю просто одного очень хорошего друга. Он 10 лет, больше 10 лет уже на Украине живет. Он здесь продал все и живет там.
Американцы – те люди, которые ценят, ну, вообще в целом такие сибариты, да, то есть те, которые вот жизнь себе представить не могут без комфорта, трех машин в семье, мягкой туалетной бумаги и постоянного там гамбургера где-то в портфеле.
Да, и очень много историй, особенно когда я был в России, мы встречали много миссионеров из Америки, и они приезжали вначале с двумя чемоданами сникерсов, всяких шоколадок. Вот. И как-то помню, мы в колледже еще учились в России, и к нам прибегает наш завуч, у которого американцы остановились, и говорит: у вас есть что-нибудь покушать? Мы такие говорим: ну вот у нас есть сало и мед. Все. Такой набор студента. А, не, вот он ушел. В общем, через два дня он приходит, когда у американцев все закончилось. Говорит: давайте мед, давайте сало. То есть мы поняли, что там так все тяжело уже с этим. А мы встречали миссионеров, американцев, которые были в глубоких деревнях. И мы спрашивали их: а что вы туда-то едете? А они говорят: ну, для нас чем хуже, тем лучше. То есть, чем хуже, чем дальше, тем вглубь мы добираемся, мы потом можем и книги на эту тему писать, и еще что-то. То есть, вот такое какое-то стремление к этому. Что ими движет, абсолютно не знаю. Я, наверное, сейчас бы не поехал все-таки в Африку, где очень уж тяжело все равно.
А в Россию не готов миссионером поехать?
В Россию, опять же, но не потому, что там вернуться к чему-то худшему. Что бы я хотел от России? Почему бы я хотел в Россию поехать и попробовать там помиссионерить, так сказать? По одной простой причине, что вот за эти годы я набрал какой-то определенный тулс для миссионерской деятельности, выработал что-то в себе. Думаю, что отчасти знаю, как начать разговор с неверующими, с людьми. То есть, это просто для меня. Но здесь есть одно ограничение очень серьезное в Америке. Здесь мало русских, мы мало встречаем. То есть, чтобы собрать русских, мы ездим по всему городу хотя бы из одного человека. В России ты вышел, у тебя налево, направо.
Как один сказал: приезжайте к нам, у нас много русских.
Да, то есть не дефицит явно. И как один сказал, выезжаешь на тракторе, на комбайне и пошел Ниву. Вот. Ну, я не знаю. Я не помню, чтобы когда мы были в России, прям мы такие успешные были. И я хотел бы попробовать вот уже то, что я имею там, на большем масштабе.
То есть можно ожидать, что пройдет еще несколько лет, и что-то вот это вот шило внутри тебя, или, может быть, что-то другое, то есть оно поднимет, заставит подняться и двинуться дальше.
Да, я все хочу, чтобы это шило все-таки горизонтальное положение приняло, а не вертикальное. Вот. Но не знаю, насколько меня хватит, и когда я начинаю жене говорить о том, что Бог мне что-то открыл, она сейчас стала очень напрягаться все-таки. Ну и плюс еще сейчас мы стали как бы корни пускать. Вот у нас в этом году внук родился. То есть уже как бы с таким табором тяжело в небо, так сказать. Ну вот, поэтому, может быть, уже немножко надо о чем-то. Хотя у нас есть еще план в одно место поехать. Там надо открыть церковь.
Замечательно. Александр Васильевич Суворов, великий русский полководец, говорил: чем больше удобств, тем меньше храбрости. Вот сейчас в целом порассуждать о человеке, который окружен этими самыми удобствами и который не способен что-то изменить. Сейчас забудем про Америку, забудем про какие-то, даже, наверное, про горы забудем, да, в которые хочется куда-то двинуться, а просто об обычной ситуации в жизни, в которой все хорошо, в которой эти удобства есть. Есть зарплата, есть все. И вот эта вот боязнь что-то изменить. Ты замечаешь это в людях? И если да, то ну, что с этим делать? Как с этим бороться? И стоит ли с этим бороться?
Ну вот, опять же, это то, с чем я столкнулся в Америке. Это такой срез двух культур, русский и американский. И мы все равно, несмотря на то, что мы вот уже почти 20 лет, я все равно открываю для себя Америку и открываю себя в этой Америке. И Америка очень такая инертная, стабильная страна. То есть тут боятся перемен, не хотят. То есть лучший президент – это тот, кто ничего не поменял. Вот. И в связи с этим, в принципе, это также срабатывает и на русских, и на наше желание. То есть, мы не хотим менять, потому что стабильность, она как бы более важна. Особенно это связано с работой, с тем, где ты работаешь. То есть, если у тебя есть зарплата, и ты понимаешь, что в ближайшее время ничто не шелохнет, и тебя не уволят, у тебя нет страха, есть стабильность какая-то, то приходит какое-то облегчение. Как только что-то пошаталось, кто-то намекнул, что вот, ну, наверное, наш бизнес вниз пойдет, ну, наверное, увольнять будут. Вот здесь уже есть определенный страх. Страх, он выработанный вот именно таким особым чувством боязни, чем ты завтра заплатишь за свою квартиру, за свет, за газ, за прочее. То есть, здесь уже есть страх. И опять же, мы зарываемся здесь в Америке в то, что берем очень много что в кредит. И это тоже большой ком. Дом в кредит, машина в кредит, весь отдых в кредит. И надо все за все платить. И ладно, там платим мы за то, что необходимо, но мы так платим много за то, что необходимо.
Сейчас забыли про кредиты, машины. Сейчас вот про саму ситуацию. Сидит человек, у которого в жизни, ну, не все гладко. И он вроде бы как бы смотрит какие-то мотивационные видео в интернете, да? А он вроде бы как бы встречает друзей, которые кто-то там чего-то добился. Но встать и чего-то сделать он не может или не хочет.
Ну, тут разные ситуации бывают. Я вот просто расскажу, мой друг, который сейчас успешный, я думаю. Он, опять же, занимал высокий пост в России. Он там помощник был большого вуза, то есть помощник ректора или кого-то, я точно не знаю. Ну, вот он не переезжает в Америку и устраиваются в Subway. Есть такая тут забегаловка, фастфуд, и они долгие годы работают. И он все время работает с одной мечтой – начать бизнес. Но Subway – это синица в руках, которая ему дает плохо ли, хорошо ли, стабильную зарплату. А что такое открыть бизнес самому – неизвестно, что и как пойдет. И вот он долго не мог сделать этот шаг, вот эту комфортную зону поломать и пойти туда. Я ему очень сильно помогал в этом, я его мотивировал. Говорю: Сергей, у тебя получится, ты действительно умнейший человек. Зачем ты тут метешь, когда ты можешь гораздо большего достичь? Вот. Ну и все-таки сделал он этот шаг, он ушел с Subway, снял рент, снял, и сразу у него пошел бизнес. То есть ему очень повезло, ему не надо было раскручивать. Ну, действительно, там потенциал, он компьютерный гений, и вот он по компьютерам начал это все ремонт и все. Так что, в принципе, опять же, я говорю, если у вас есть потенциал, то, наверное, сделать шаг к чему-то большему. Если нету потенциала, может быть, лучше тогда оставаться в этом, что есть хотя бы.
А как понять, что потенциал есть?
Ну, потенциал есть. Ну, я думаю, что, во-первых, наверное, все-таки спросить хотя бы у людей об этом, есть ли у меня потенциал, потому что со стороны виднее. Но второй момент, я думаю, что если у вас есть какое-то увлечение, которое действительно 100% вы знаете, что вы можете в этом развиваться, вам это нравится, не просто вы это тяжело делаете. Вот я все время думал, что я люблю электронику, вот, а я, оказывается, вообще вот не электронщик. И я много потратил времени, училища, но понял, что это не мое. Вот, поэтому, помимо того, что ты думаешь, все-таки надо посмотреть на возможности. У меня, например, выше тройки по математике никогда не было, а там нужна математика. Ну, понятно, что тут уже с самого детства все во мне бунтует, что я против этого. Просто, конечно, здравый подход, плюс люди со стороны, плюс действительно то, что ты любишь. Это минимум, что может тебе дать понимание, что в тебе есть потенциал для какого-то развития в каком-то направлении.
Ты встречал людей, у которых вообще нет этого потенциала? Вот ты говоришь, если нет потенциала, то сидите на попе ровно.
Ну, двух я точно знаю, это два моих сына, у которых, ну, у них есть потенциал, но они сидят на попе ровно, и лень, к сожалению, не дает им развиваться. То есть, если бы не было вот этого слова и вот этого отношения с линцой, я думаю, они достигли бы уже многого. Вот.
Ну, а может, это не лень. Может быть, они насмотрелись на тебя, которого так вот носило и трясло, да, то есть, и колбасило, да, простите за мой французский. И сейчас у них такая прививка мощная. То есть, может быть, им как раз и нужна вот эта вот оседлость и стабильность.
Ну, отчасти да, потому что я их перекормил многими вещами, которые я сам делал, особенно моим служением. И сейчас они, если раньше они, я только заключу, не папа, мы с тобой, куда бы я ни ехал, в другой штат, в другой город, сломя голову, неизвестно, когда вернусь, то сейчас мне трудно их уговаривать что-то сделать, наверное, просто они переели. И, конечно, я им сейчас дал отдых. Пусть они в этих своих комфортных зонах сидят. И я тоже помню, что особенно до армии, мне когда 17, 18, 16, я сидел в этой комнате, смотрел в одну точку, слушал музыку. Когда мама приходила, я кричал: «Закрой дверь!» Вот сейчас точно так же они мне кричат мне. Но я понимаю их, поэтому я там сильно не шумлю. Я так удаляюсь. На всякий случай, они выше меня все-таки. И в плечах. Вот. Ну, да, наверное.
Так, у нас музыкальная пауза, после чего мы вернемся в студию и продолжим наш разговор. Напомню, что сегодня в программе «Б» мы говорим на тему «Место под солнцем». Почему? Почему мы не можем усидеть долго на одном месте? Почему порой вдруг возникает это желание бросить все, забыть о всяком комфорте и двигаться куда-то вперед в неизвестность, в непонятность, в темноту, дождь и сумрак? Через пару минут возвращаемся в студию.
Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот свалился в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов хранит, хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. Среди непройденных путей один, пусть мой. Среди невзятых рубежей один со мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди непройденных дорог одна моя. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, чтоб здесь сомнения я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода.
Конечно же, это был Владимир Высоцкий. Кого ж я еще могу поставить, когда Андрея Стародубцева нет рядом? Что ж, В прямом эфире мы работаем, программа «Б» вместе с вами сегодня. И напомню, тема нашей передачи сегодня – это «Место под солнцем». У нас в гостях человек, который не может усидеть очень долго на своем месте. Это миссионер, это открыватель, первооткрыватель церкви, как он себя называет, Борис Лебедев. И у нас сейчас в эфире рубрика «Дежавю». Вспоминаем что-то давно известное и забытое, и здесь мы опять не можем далеко отойти с Борисом от Владимира Семеновича. Фильм «Вертикаль». Чем, вот, чем он тебе так вот запомнился, врезался в память, что ты сразу такой: оп, это «Вертикаль».
Ну, интересно то, что этот фильм посмотрел после того, как я увлекся альпинизмом. То есть, может быть, именно благодаря ему бы я тоже это сделал, но как-то так он ускользнул от моего внимания, и я долго уже лазил по горам и встречался с, вот, так сказать, героями этого фильма вживую, с ребятами, которые для меня как бы были живыми героями, знаете, когда в 3 часа уходят на маршрут там 5-6 сложности, это поразительно, среди них девчата такие хрупкие, и видя, сколько они берут, и причем это были спасатели, которые как бы дежурили в тех точках, где, может, могли бы они понадобиться, потому что буквально с утра выходили группы по 200 человек там с Москвы, там с Ленинграда, тоже альпинисты, и они обеспечивали безопасность им. То есть это не просто альпинисты, а, наверное, альпинисты с большой буквы, и зная этих ребят, как они ходят, если человек ходит 5 километров в час по нормальная, по ровной местности, они 7 километров по горам ходят. Это было поразительно. Вот. Ну, когда я посмотрел этот фильм, то, конечно, им удалось передать все, что связано с альпинизмом. Очень замечательный фильм. И приятно, что такой герой, главный герой там, он был. Ну, вот, особенно всегда задаешь вопрос, вот почему эти люди лезут в горы, почему? Ведь как бы Эльбрус из самолета, да, видно здорово. Но тем не менее, они оставляют все, и это болезнь уже, наверное, это даже не просто хобби, потому что, вот как знаете, журналистика – это человек, журналист, он должен в день статью писать, так и альпинизм, он должен постоянно уходить, и, конечно, желательно, чтобы вернулся, потому что, опять же, когда вот у нас там в Алмате большие горы, и как поднимаешься от лагеря альпинистов, то начинаются могилы, много могил, то есть там, я не знаю, сколько людей завершили свое существование, и, конечно, опять же, лучше, чем от водки или простуд, как мы слышим в песне, но все равно печально, потому что это действительно люди, которые ушли и не вернулись, а дома кто-то их ждал, а вот этот вот мирок, который созданный, он остался, но уже без этого человека.
Ну, вот фильм, когда они все выходят из автобуса и пошли каждый по своим делам, момент такого выбора, что ли, да?
Ну да, вот опять же, вот из песни «В суету городов и потоках машин вновь спускаемся мы», да. И когда ты действительно уже вот спускаешься с горы, посмотрел на нее, ты был там, это замечательно. И, конечно, большой контраст между 4 стенами комфортной жизни, работы и прочего, и ты куда-то уходишь. Опять же, ну, наверное, самое здоровское. Кстати, в Америке, вот живя, я тоже вижу, что здесь очень любят путешествовать. И одна, кстати, из нескольких мечтаний американцев, это, и они многие так делают, перед тем, как уйти на заслуженный отдых, на пенсию, они покупают большое SRV, вот это дом на колесах, и они объезжают года 2-3, они едут по Америке, они объезжают все. Большинство так делают, ну и потом уже уходят в дома престарелых и так далее. Это, конечно, печально, но тем не менее, то такой есть образ жизни. И, конечно, тут очень много парков, много аттракционов, много куда ты можешь приехать с таким тоже прицеп, домик, с семьей. То есть, вот Америка – это family. И одна из таких желаний – это вырваться из 4 стен. И они, для них суббота-воскресенье – это что-то святое. Суббота – это family day, как правило, куда они едут, где-то там на ферму едут с семьей, то есть, чтобы поменять это все. А воскресенье, конечно, это день церкви большинства, и вот тоже там время проводят очень много.
Но не является ли это неким суррогатом, да? То есть, вот этот зов, о котором мы вначале говорили, передача с Борисом, на уровне инстинкта, зов, который поднимает нас с места и заставляет выходить не то, что из четырех стен, да, то есть, он заставляет вообще бросать все и уходить куда-то в неизвестность. И здесь такая вот сытая, большой дом на колесиках, который сел, доехал. Это я сейчас как образ говорю, неприменительно к американским пенсионерам. Да, то есть, какой-то вот не изменить что-то в своей жизни, а всего лишь поиграть в это, да, то есть такой вот дауншифтинг, да, то есть применяется в больших городах, когда там преуспевающие программисты на недельку куда-нибудь в деревню съездили, там посидели, да, то есть покопались в земле, ну и в чем там после коровок остается тоже, а вот, чтобы лучше оценить те условия, в которых они живут. Но ведь это же что-то не настоящее. Это как сыграть во что-то. Я понимаю, детей, когда мы играли в войнушку, мы как-то это переживали, да? Но на сегодня изменит ли это мужчину, да, и принесет ли это какое-то удовлетворение, вот такая иллюзия перемен, а не настоящие перемены, которые, вот, например, в твоей жизни происходят?
Ну, вообще, я тоже очень долго задумывался над этим феноменом нашего мира, который заменил очень многое. То есть, если взять даже наших дедушек времена, то они большую часть жизни проводили все-таки вне стен. Это природа, там сенокосы и прочее, передвигались на лошадях, что соответствующие побочные эффекты там. Вот. А то, где выросли мы уже, и наши родители вступили в эту, это действительно организация зоны комфорта. Но опять же, я вижу, прирост населения связан с тем, что появился холодильник. То есть люди смогли сохранять продукты, если раньше ты должен их съесть, потому что они пропадут. Поэтому ты еще 10 раз подумаешь, заколоть ли себе там живность какую-то. Вот. То сейчас это нет проблем, все это заморозили, все это положили, все это может завтра, послезавтра. Хлеб, например, тоже там он в Америке лежит, там может месяц лежать, и ничего с ним не будет. То есть, уже что-то там как-то переделали от естественного. Вот. Как бы мир поменялся с момента изобретения одноразовой ручки. То есть, попользовался, выкинул. И я даже гляжу, это связано даже в отношениях с людьми, то есть, одноразовые какие-то отношения. Вот. Но это дает комфорт, это дает удобство во всем. То есть, удобство убивает что-то натуральное. Это уже, ну, я думаю, все с этим согласны. И действительно, вырасти настоящим мужиком в таких удобствах, где твой враг – это вот компьютерная игра, а не соседский пацан, который тебя бьет, и ты хочешь не хочешь, вырабатываешь систему защиты, и которая тебе в жизни поможет. А ты думаешь, что вот это все игра. Вот я это замечаю в последнем своем сыне. Я мне как бы столкнулся с чем-то неизведанным. Он не знает, что такое добро и зло. Он легко может что-то плохое сделать, и даже не со зла, а просто потому, что не знает, что это плохо. Вот. И к чему это приведет, это очень сложно. Я даже тоже не знаю, куда заведет, скажем так, не приведет. Вот. Поэтому, конечно, мы живем в мире, где очень много все просто как-то копия чего-то. Мне вот нравится фильм «Уолл-И», да, называется, про робота в будущем, где уже мир – это уже все…
Уолл-И,
да. Где мир – это вот все через очки, и как только там что-то произошло, они сняли эти очки, они там взяли за руки вот эти два человека, которые ходить-то не умеют из-за габаритов, что-то начало меняться. Я думаю, что к этому все идет очень сильно, и вырвать на природу детей, они лучше в боулинг пойдут или еще в кино сходят, чем поехать на водопады там еще куда-то. Это очень сложно, это очень сложно. И понятно, что те особенно, которые целый день возле монитора сидят, ну, даже если они на часочек на природу, оно ничего не даст. Если раньше как воспитание происходило? Никто морали же не читал своим детям.
Ну, так в конечном итоге. к чему стремиться? Что же делать? Да? То есть, тут какой-то выход надо давать нашим слушателям. Мы привыкли, что вот какой-то, погрузить себя в пучину безнадежности – не наш вариант. Мы стремимся к комфорту. Да? Но мы понимаем, что вместе и с Голсуорси, и с Суворовым, да, что этот комфорт убивает. Да даже и без них мы тоже это понимаем, что умирает желание что-то менять в свою жизнь. Умирает желание действовать. Умирает желание кому-то помогать. То есть, в принципе, ну, ничего больше и не нужно. Действительно, замечательный пример, который ты привел, это мультипликационный фильм «Валли», где... Поколения людей живут вот как овощи. То есть, вот, ну, не хочется быть таким овощем. А с другой стороны, мы говорим о том, что, ну, в этом мире тяжело променять комфорт на что-то другое. И тяжело начинать с нуля. И тяжело как-то двигаться, все бросать. И вроде бы даже когда люди пытаются это сделать, там, это игра, это суррогат, это не настоящее, мы понимаем, что, ну, очень сложно. Так что же делать в конечном итоге? Совет есть? Выход?
Ну, я для себя решил, опять же, может, а для вас не. Я, например, воспитание детей, я все-таки хочу, чтобы выйти за рамки вот этого комфорта. То есть, беру их все равно с собой, ну, и прививаю им что-то, ну, что делает их настоящими мужчинами. Я хочу ответственность брать. Вот сейчас, в частности, я просто дал им свой трак и сказал, иди зарабатывайте деньги сами. В этом месяце вы полностью платите за все. Они, конечно, долго отстаивали эту свободу, но сдались. Вот, и они поехали. Они... Во-первых, я увидел, как они этот трак убрали. То есть, если ездили со мной, они даже это то тут они подмели, там, пропылесосили. То есть, вот такое что-то. И раньше инструмент они могли бросить. Они батарейки даже не знали, что они заряжаются. То есть, я все делал. То сейчас все это им делать. То есть, дал определенную ответственность. И я гляжу, что уже что-то поменялось у них. Вот. Ну и, конечно же, надо с семьей выезжать все-таки, хотя бы день в неделю проводить с семьей. Они очень любят. Ну, старшие уже не хотят, им с нами неинтересно, но младшие, и мы вот как бы сделали такой себе план. Тут есть 12 водопадов. Вот уже 2 мы посетили самых больших, и хотим посетить все остальные. И есть еще много всяких вещей, куда мы хотим с семьей поехать.
Отлично. Замечательно. И напоследок, для тех, кто боится потерять этот комфорт, для тех, кто боится, что они потеряют что-то существенное, мы напоминаем, что это не самое главное в жизни. И Евангелист Матфей об этом говорит в частности так. Это 6 глава Евангелия от Матфея, Новый Завет, который должен быть сегодня в каждом российском доме, в каждой русской семье. Он должен не просто стоять на полке, он должен иметь вид такого вот старого букваря, который передавали с поколения в поколение, прямо зачитанный до дыр. Итак, на 6 главе здесь как раз такая сбоку уже такая пометочка, все маркером перечеркнуто, да, в ваших Библиях же так, дорогие мои радиослушатели. 6 глава с 31 стиха. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. И напоследок Борис Лебедев, комментарий вот к этому месту. Ты же приходилось, наверное, когда-нибудь, когда ты миссионерствовал, открывал церкви, вот этот стих говорить.
Да, я исследовал этот стих, потому что мне частые вопросы по нему бывают. Конечно, глубина в нем лежит больше в состоянии того, что мы не должны страшно бояться того, что произойдет в следующем дне, по причине, что Бог контролирует его. Вот. И поэтому на этом основании, я думаю, смело можно что-то менять. Что-то менять. Очень часто смена чего-то – это новая ступенька в нашей жизни. И если мы остаемся на старой, то нету роста. Иногда, как говорится, то, во что мы уперлись – в настоящем это всего лишь ступенька для вашего будущего, поэтому не бойтесь, идите, как мой папа говорил, ну, если получится, получится, если нет, то нет, вернуться всегда возможно, но я думаю, что чаще всего люди не ворачиваются по той простой причине, что они поняли, что надо двигаться дальше. Вот, мы растем, мы должны развиваться, мы должны быть в движении, мы должны находить новые новаторские выходы из той ситуации, которая есть. Мы не должны быть инертными, мы не должны сидеть и просто делать пролежни такие в жизни, что мы просто боимся перевернуться. Поэтому желаю, чтобы вы находили фан от того, что вы делаете первый шаг навстречу неизвестному, и поверьте, действительно будет обратная реакция, что вы будете счастливы в этом.
Итак, за место под солнцем сегодня боролись Олег Бендасов и Борис Лебедев, и мы твердо верим с Борисом, что это место есть для каждого человека, только оно постоянно-постоянно двигается, потому что в движении жизнь. Все, всем удачи, всем Бог помощь, оставайтесь с нами на наших волнах.